Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 6 июня, сейчас 14.06. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Говорим о главных событиях этого дня. Смотрим за лентами информационных агентств, изучаем карту московских пробок. Правда, она сейчас не видна по какой-то причине, но Яндекс-то мы видим. Яндекс оценивает ситуацию в 5 баллов в эту минуту, как они предполагают. Да, и прогнозы мы тоже не видим. Вот удивительная какая история. Бывает. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал для ваших сообщений плюс 7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Темы на обсуждение на ближайшие 25 минут. Центробанк готов рассматривать снижение ключевой ставки в ближайшее время. Но не это я предлагаю обсудить, а то, где было сделано это заявление главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Работает Петербургский международный экономический форум. Первая тема. Вторая тема — заявление Сергея Лаврова, который рассказал о предложении Соединенных Штатов Америки провести второй референдум по Крыму. Впрочем, глава МИДа сообщил, что с такой инициативой американский госсекретарь Джон Керри выступал еще в апреле 2014 года. 7373948, прямой эфир, начинаем.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Татьяна в эти минуты пишет нам о том, что внешняя сторона от Дмитровки до Ленинградки очень плохая. Алексей Туманов сообщает нам, что его автомобиль показывает, что на улице 32 градуса в эту минуту. Давайте посмотрим, а Яндекс что нам говорит по этому поводу? Какая температура по Яндексу? Не могу найти Яндекса. Так тоже бывает. Видите, у нас какие-то проблемы с интернетом, судя по всему. Я так подозреваю. Есть у меня такое подозрение, что, может быть, это таким образом можно объяснить. Но ничего, мы победим и эту проблему. Сейчас вот так вот делаем. Яндекс, здравствуйте. 28 градусов в эту минуту показывает Яндекс. Вчера в это время было плюс 26. И вот еще важная деталь. Многие говорят, ну, одно дело по термометру, а ощущается-то совсем жарко. Нет, не совсем жарко. Сейчас Яндекс со ссылкой на синоптиков пишет, что эта температура ощущается ровно как плюс 28. Теперь про Петербургский экономический форум. Он работает, и там много важных заявлений сделано. Вот, к примеру, Эльвира Набиуллина сказала, что Центробанк готов рассматривать в ближайшее время снижение ключевой ставки. Она объяснила, что довольно давно поднимали ставку в конце прошлого года, потому что тогда видели нарастание инфляционных рисков, в том числе связанных с повышением НДС. Приняли, говорит, упреждающие меры, они, говорит, дали свой эффект. А теперь инфляция довольно быстро снижается, и поэтому можно в ближайшее время ожидать снижения ключевой ставки. Но это не все заявления. Там еще был, по сути, публичный спор Орешкиной и Набиуллиной про закредитованность населения. По сути, спор тоже между Кудриным и Силуановым по поводу бюджетного правила и налога на добавленную стоимость. Александр Тимофеев, руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Instant Invest». Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но первым делом хотелось спросить о значении этого самого Петербургского международного экономического форума. Наши руководители делают там много достаточно важных заявлений, они очень много слов важных говорят. Наверное, таким образом можно узнать, как будет развиваться страна, особенно экономика страны в ближайшее время.
Вы знаете, совершенно верно. Несмотря на то, что, казалось бы, обсуждают вопросы достаточно теоретически общие, но звучат совершенно конкретные вещи. Например, сегодня очень две интересных дискуссии прозвучало. Первая между Орешкиным и Набиуллиной, то есть между Центробанком, фактически Минэкономразвития. А вторая уже позже развивалась между Кудриным и Силуановым, то есть между, собственно, Счетной палатой и Минфином. Вот наиболее интересное, конечно, это Набиуллина и Орешкин, потому что проблема в чем заключается? Владимир Владимирович Путин поставил задачу перед правительством обеспечить рост в 3% в год. Росстат нам говорит о том, что, видимо, даже 1% роста не будет. Соответственно, возникает вопрос, а за счет чего мы расти-то должны, и за счет чего мы расти будем? Вот Минэкономразвития и конкретно господин Орешкин указал на то, что есть большая проблема с точки зрения кредитования, что банки наращивают потребительское кредитование, что может привести к кризису, и при этом сокращают кредитование корпоративно, то есть меньше денег начинают давать предприятиям. Соответственно, его позиция заключалась в том, что эта ситуация ненормальна, и Центробанк должен в нее вмешаться. Вот Эльвира Шахибзадовна его совершенно не поддержала и более того сказала, что как бы дело не в этом, и чисто монетарными методами мы экономического роста добиться не сможем. Тогда возникает вопрос, за счет чего же мы сможем его добиться. И здесь вот крайне интересную позицию высказал господин Кудрин, и, соответственно, Силуанов его поддержал. Она заключается в следующем, что нам необходима системная реформа. Ну, совершенно очевидный, казалось бы, тезис. Но что мы реформировать-то собираемся? Предложено со стороны Кудрина и со стороны Силуанова реформировать систему МВД. То есть это прозвучало не как, опять же, чисто теоретическое построение, а со стороны Кудрина было сказано, что Счетная палата подготовит конкретный KPI, то есть конкретные параметры, по которым эта реформа должна произойти. А Силуанов заявил, я до этого не слышал от Минфина вообще таких тезисов, о том, что готовится совершенно конкретный план. То есть на бумаге, который будет представлен по вот реформе МВД и вообще всей этой системы.
Ну, они ведь еще не только про МВД, они говорили прежде всего про судебную систему, а потом про силовые структуры.
Да, безусловно. И это очень интересно, потому что, казалось бы, все эти инициативы должны были исходить как раз от господина Орешкина, от Минэкономразвития. И здесь вот сам факт, что идет такое перетягивание инициативы в сторону связки Минфина и, собственно, Счетной палаты, это очень интересно, и это впервые прозвучало, честно говоря, тут сейчас.
Еще один поворот вот этой темы. По сути, получается, в некотором смысле Набиуллина была либеральнее Орешкина, а Кудрин либеральнее Силуанова. И вот в этом смысле, а кто из них важнее в системе на сегодня?
Вы знаете, давайте скажем так, то очевидно, что влияние Кудрина растет. То есть, вот смотрите, например, он же, казалось бы, незначительный момент, он заговорил о том, что Росстат необходимо передать ведомству Счетной палаты. И многие другие моменты, которые вообще-то как бы не являются прямыми функциями Счетной палаты вот с классической точки зрения. Относительно вот Орешкина и Набиуллиной, смотрите, какая ситуация. А Набиуллина выглядит гораздо профессиональнее, потому что то, что она говорит, в общем, опять же, должен был говорить Орешкин. То есть те действия, которые она предпринимает, и, в общем, те аргументы, которые она приводит относительно нашей банковской системы, они выглядят достаточно серьезно. Потому что все, что смог сказать Орешкин, это заявить о том, что, в общем, международные кредитные рейтинги неправы, а у нас все хорошо. Ну, согласитесь, это немножко не тот уровень дискуссии, который хотелось бы увидеть на министерском уровне.
Подобного рода дискуссии это обычно для Петербургского международного экономического форума?
Вы знаете, я бы отметил, что уровень дискуссии значительно вырос. То есть, если 2 или 3 года назад мы видели какие-то совершенно потешные объяснения, кто является иностранным агентом, вот, где они сидят, там, в ВТБ или в Сбербанке, то сейчас это, безусловно, это не уровень обсуждения нобелевских лауреатов, но, как минимум, это серьезная экономическая дискуссия.
От такой экономической дискуссии надо ли ждать конкретных результатов?
Безусловно. И сам факт о том, что о необходимости реформы МВД и судов заговорили на таком уровне, говорит о том, что действительно произойдут какие-то сдвиги. То есть, как минимум, элиты об этом думают, и как минимум этот вопрос обсуждается.
Теперь еще один.
Конечно, это очень хороший симптом.
Еще один вопрос по поводу возможных пока симптомов. Сегодня фамилия Калви звучала на этом форуме по меньшей мере много-много раз. О нем говорили и говорили довольно много. Скажите, когда Кудрин назвал дело Калви шоком для российской экономики, когда глава Американской торговой палаты пригласил Калви выступить на экономическом форуме, уже заговорили о том, что такое гипотетически возможно, даже учитывая статус Калви, если он правда туда приедет и выступит, что это будет означать?
Вы знаете, я бы не как бы тешил себя иллюзиями о том, что такими жестами можно значительно улучшить экономический климат. Потому что, все-таки западные инвесторы будут скорее смотреть на реальные макроэкономические процессы, которые с нами происходят, чем вот на такие пиар-заявления. Вот с этой точки зрения очень интересно, что когда представитель Блумберга спросил у зала, кто верит в экономический рост в 4%, ни один человек не поднял руку. И я не думаю, что приезд или не приезд Калы эту ситуацию сможет изменить.
Хорошо, спасибо. Александр Тимофеев, руководитель аналитического отдела инвестиционной капитании компании Instant Invest. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Наверняка кто-то из наших слушателей сегодня следил за этими двумя, по сути, публичными спорами между Набиуллиной и Орешкиным, и Кудриным, и Силуановым. 7373948, телефон прямого эфира, если вы можете как-то прокомментировать случившееся. И еще по поводу экономического форума. Когда на нем идут вот такие споры, когда на нем звучат вот такие заявления, как кажется, это сильно поднимает значение этого форума для того, что происходит в стране сейчас. Игорь Беспрозванный пишет: проблема в том, что о реформе судебно-правовой системы элиты думают уже лет 5, а ВОЗ и ныне там. Они должны устроить баттл, пишет 652-й. Но понимаете, по сути, если учитывать, кто вступил в спор, где происходил этот спор и как это все было оформлено, напомню, по сути, это все происходило в прямом телевизионном эфире на всю страну. Так это и есть баттл. На их уровне это и есть баттл, о котором говорите вы. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Не вышло. 7373948. Значит, Юрию не нравится Орешкин. Он считает, что Орешкин за все время нахождения министром ничего умного ни разу не заявлял. Но это оценка Юрия. Но как бы то ни было, сегодня, получается, экономический форум, на который общественность обычно не обращала серьезного внимания, ну, так кажется, во всяком случае, выходит в центр внимания, потому что там звучат очень важные заявления, которые из тех уст, из которых они звучат, прежде, как кажется, не звучали. Вот на ленте новостей сейчас новое заявление Кудрина. Счетная палата не видит рисков несвоевременного или неполного выполнения национальных проектов. Ожидается, что освоение средств, которые заложены на эти цели в бюджете, будет практически полным. 7.3.7. Заявление Алексея Кудрина. Он глава счетной палаты. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Я сейчас послушал, чуть не врезался в столб. Орешкин спорит с Набиуллиной, что Орешкин говорит, надо вливать деньги в экономику, Набиуллина говорит, не надо вливать. И тут встревает Кудрин.
Орешкин, говорит, секунду. Орешкин говорит о закредитованности населения и о том, что нужно делать кредиты населению менее доступными.
Менее доступными и более доступными кредиты реальному сектору. Правильно я понял?
То есть, а про первое вы говорите, ну и ладно. Ну хорошо, так, да.
Вот. Ну, хорошо. И тут встревает Кудрин и говорит, нет, ребята, вы не правы, нужна системная реформа МВД, и вот тогда наша экономика попрет в гору, ну, просто попрет.
Вот он такого не говорил, не надо, ну, зачем приписывать ему, он не говорил про попрет.
Ну, хорошо, он говорил, что вот выход там из ситуации.
Нет, он говорил, что для того, чтобы, да, нужно делать, и что, так не надо говорить?
А вы вообще с экономикой как? Вообще-то мне показалось, что он намекает на то, что надо укреплять МВД для того, чтобы разгонять потом недовольных граждан.
Подождите, а вы, секундочку, а мы с вами, вы сейчас про какое выступление Кудрина говорите?
Ну, я ваш репортаж послушал, вот и...
И он говорил там о том, что надо усилять МВД?
Он говорил, что надо системную реформу МВД проводить.
А вы полагаете, что когда он говорит о системной реформе, это усиление МВД для разгона демонстрантов? Ну, это ваше право так думать. Так никто не говорил. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Мне все эти споры напоминают песню «Роли написали нам по строчкам на листке». То есть они, может быть, для иностранцев больше, потому что никакой программы нет у руководства в Кремле и в правительстве. Ничего не представляют, как дальше править.
А вы полагаете, что в нынешней ситуации, в принципе, когда есть ситуация, вызывающая вопросы, у кого-то должна быть абсолютно готовая программа, и никаких споров внутри быть не может?
Но у них вообще никакой программы нет и не будет.
А споры вот эти что означают?
Они для нас частично, чтобы спокойно мы думали, что они там еще, собственно говоря, о нас заботятся, а на самом деле им надо еще 20 лет править.
Подождите, вы в спорах видите попытку доказать, что о нас заботятся?
Что нами вообще правят и про нас думают.
Вам не кажется, что это несколько нелогичное предположение?
Ну а что они скажут? Вы знаете, ребят, давайте все оставим как есть, на самом деле, у нас же народ покладистый.
Я не понимаю, о чем вы говорите. Ну ладно, 7373948. Телефон прямого эфира. И главное, какое отношение это имеет к тому, что произошло на экономическом форуме. А мы ведь это обсуждаем. Учеными доказано, что на нас надвигается метеорит. И что? А, и можно его раздолбить лучом. И не будет конца света, пишет 946. И таким образом, в некотором смысле, успешно участвует в нашей имеющей глубокий смысл дискуссии по этому поводу. Орешкин говорит прямым текстом, надо у населения отбирать деньги. Юрий. Орешкин, если мы правильно понимаем, говорил о том, что населению не надо давать кредитных денег так много, как сейчас. Нет? Вам не кажется, что вы чуть иначе? О том, что говорит Кудрин, нет в программе форума, там есть про Арктику, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. 7373948, телефон прямого эфира. Да-да.
Алло, здравствуйте, меня Игорь зовут.
Да, прошу.
Вы знаете, вообще Орешкин, он выдает такие вещи, что ну просто смешно.
Нет, мы сейчас, смотрите, мы ведь не Орешкина обсуждаем. Мы ведь обсуждаем то, как они общаются между собой сегодня на экономическом форуме. Что означают подобного рода споры с вашей точки зрения?
Ну, подобные споры обозначают то, что они не знают, куда идти, потому что, вы понимаете, вот я на вашем раз, радио...
Смотрите, а правильно должно было быть, они должны были прийти туда и доложить о том, как мы выйдем завтра из этой ситуации.
Ну, для начала надо понять, как выходить, вы понимаете?
Так вот, в спорах же рождается истина.
Ну, спорить только надо, это же не ток-шоу, правильно?
Это важно, именно об этом я и предлагаю говорить. 7373948. Споры между людьми из разных ветвей власти, а порой из одной ветви власти, они не должны быть публичными, говорит наш слушатель. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте, полковник.
Прошу, полковник.
Значит, переводя слова Орешкина на русский язык, это звучит примерно так. Центробанк и политика банковского кредитования является ошибочной, поскольку население закредитовано, а денег у населения мало. Отсюда может быть кризис неплатежей, и это будут большие проблемы и для банков, и для страны в целом. Да? Ну, то есть, вот те самые, так сказать... Плюс добавить сюда еще слова Набиуллиной о том, что она поддерживает микрофинансовые организации, что, в общем, меня несколько удивляет. Но это ладно, пусть на ее совести остается. При этом Орешкин говорит, что нужно денег не хватает в экономике в реальном секторе, в производственном. То есть он бы хотел, чтобы не то, что меньше кредитовали население, да, он бы хотел, чтобы больше кредитовали и более, ну, с учетом
не,
того...
Не-не,
что...
он же там четко говорил. Сначала он говорил о проблемах закредитованности населения, о том, что на это идут деньги, а потом заговорил, а надо бы, чтобы из этого...
надо бы, чтобы. То есть надо бы, чтобы кредитовался реальный сектор производства, когда и у населения деньги появятся, поскольку зарплату будут платить, да? То есть производство будет увеличиваться.
Итак, все-таки Орешкин.
Да.
Я понял.
Набиуллина говорит, нет, тут дело не в этом.
Сами споры, вот такие публичные споры, уместны, или они должны были быть до начала подобного форума, а сюда они выходят уже готовые, докладывают...
Безусловно, эти споры должны были быть в кабинете у Медведева или в кабинете у Путина.
Этих споров не может быть на публике, говорит еще один наш слушатель. Орешкин министр, мы пыль его коней, значит, он прав, пишет деревенский парень. Кто-нибудь заикнулся на форуме, пишет Куперман, о прогрессивной шкале налогообложения. Ну и что, вот еще раз, то есть, а если бы заговорили о прогрессивной шкале, что-то бы поменялось? Вот это вот всегда непонятно. А 946 хочет в Америку, чтобы там не слышать ни Шнурова, ни Орешкина, ни Набиуллину. Тоже подход. Центробанк готов рассматривать снижение ключевой ставки в ближайшее время. Это одно из многих важных заявлений, которые прозвучали сегодня на полях Петербургского международного экономического форума.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Но, как всегда, у нас же есть человек, который знает правду. Поэтому даже фраза «в споре рождается истина» вызывает необходимость уточнений. Яник Лист пишет: «Да не рождается в спорах истина. В спорах можно к истине только приблизиться, она непреложна и существует независимо от споров. Извините за крик души, который закончил философский факультет». А, Яник, если уж вы как человек, закончивший философский факультет, то как человек, который не закончил филологический факультет, я бы хотел сказать, слово «непреложно» пишется слитно. Это важно. Ну и не совсем так, как вы его написали. Следующая тема. Сергей Лавров рассказал о предложении Соединенных Штатов Америки провести второй референдум по Крыму. В интервью РБК глава МИДа сообщил, что с такой инициативой в апреле 2014 года выступил американский госсекретарь Джон Керри. По словам Лаврова, Керри тогда говорил ему: «Все произошло так, как хотел крымский народ, но для порядка проведите еще один референдум». Министр сказал, что не открывает большого секрета этим рассказом, но тогда такое предложение в Москве сочли неуместным. МИД еще сказал, что надеется, что Керри не обидится за то, что Лавров теперь раскрывает, о чем они тогда говорили, напомнив, что его бывший американский коллега тоже в своих мемуарах опубликовал некоторые системы разговора с ним, некоторые секреты разговора с Лавровым. Референдум, напомню, был в марте 2014 года. Тогда 97% избирателей Крыма и более 95,5% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. 652-й тут же быстро реагирует. Пусть тогда, говорит, дадут денег на референдум. То есть тут вопрос не в референдуме, а в деньгах, думаете вы? Григорий Георгий Мурадов, заместитель председателя Совета министров Республики Крым и постоянный представитель Республики Крым при президенте России. Георгий Львович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот мы только заговорили про референдум и про воспоминания Лаврова от 2014 года. Один из слушателей написал: пусть тогда американцы денег дадут на референдум. А что, в деньгах проблема?
Нет, абсолютно не в этом дело. Ну, просто человек, наверное, не в теме, поэтому ему кажется, что это просто расходы и все. Во-первых, я тоже эти события все хорошо помню. Это издевка в отношении крымчан. И всем понятно, сколько референдумов не проведи, если их результаты не будут устраивать американцев там и коллективный Запад, они их признавать не будут. И тут слишком много недосказанного. А ведь вы вспомните, нас много обманывали, обманывают и с системами ПРО, и с размещением вооруженных сил в Восточной Европе, в Прибалтике и так далее. Поэтому никакой веры в то, что это сказано искренне, нет. Никто ничего признавать и не собирался, если результат Запад не устроит. Кроме того, кроме вот, скажем так, формально гарантий признания, какие бы нам выставили условия, мы можем только догадываться. Ну, типа того, что верните Крым под управление Киева, силовых структур, они наведут порядок, потом будем референдум проводить. Это все, знаете, видно с первого взгляда для любого политика. Поэтому, конечно же, мы это характеризовали и считаем это способом еще раз обмануть, еще раз вот добиться какого-то ползучего возвращения под власть украинских националистов. Поэтому вот тогда, в 2014 году, было четко, ясно сказано: нет, никто не позволит взять Крым опять под свой силовой контроль под предлогом неких референдумов. Волеизъявление народа высказано раз и навсегда. И Западу стало тоже ясно, что в расставленные ловушки мы попадать не собираемся.
Можно,
в вопросе
да,
Георгий возвращения Львович. Крыма в Россию поставлена точка.
Два коротких вопроса от наших слушателей. Да. Если можно, короткий ответ. У нас полторы минуты до новостей. Да. Так вот, значит, первый вопрос. Лавров говорит, что в 2014 году были такие предложения со стороны Запада. А сейчас они продолжают? Вы что-нибудь знаете об этом?
Нет. Конечно, я поэтому и говорю, что Западу стало ясно, что мы больше в эти ловушки их обсуждать не собираемся. Это откровенное лицемерие.
Тогда второй.
Правда, наши некоторые политики повторяли эти американские предложения. Это те политики, которые ориентированы на Соединенные Штаты Америки. Помните, и во время выборов даже, не буду фамилии называть и пальцем показывать.
Второй вопрос. 812-й прямо сейчас пишет: если для снятия санкций и прекращения гнобления со стороны Запада надо всего лишь провести такой референдум, почему против выступать?
Нет, речь не идет о том, что против. Я же объясняю, мы их 100 проведем, а где гарантии того, что его признают? Это первое. А на каких условиях проводить референдум? Это же никем не сказано. Кроме того, к этой теме уже никто не возвращается. Я не думаю, что это вообще возможно обсуждать, потому что четко и ясно сказано. Вот мы раскрыли эти вопросы и сразу ушли в кусты, спрятались под корягу те, кто с этой идеей выступал на Западе.
Спасибо.
Потому что они гарантий не дают. И условия выставляют: верните Киеву Крым, потом будем референдум проводить. Кто на таких условиях будет работать?
Спасибо.
Поэтому...
Георгий Мурадов, заместитель председателя Совета министров Республики Крым и постоянный представитель Республики Крым при президенте России о предложениях из-за границы провести второй референдум по Крыму. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 6 июня, сейчас 14.36, меня зовут Юрий Буткин, и мы продолжаем. Говорим о главных событиях этого дня, следим за лентами новостей и картой московских пробок. Что касается лент новостей, Россия и Китай предлагают создать документ о гарантиях предотвращения гонки вооружений в космосе. Владимир Путин делает срочное заявление: профицит внешней торговли с лихвой перекрывает сейчас утечку капиталов из-за России. Еще Путин: Россия рассчитывает на привлечение инвестиций и внутренних, и иностранных. Еще Путин: ожидания по инфляции на 2019 год в 5% с небольшим — это лучше, чем мы ожидали. Все это с ленты агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты пишет о том, что, и это тоже заявление Владимира Путина, союзники США не поддерживают военное вмешательство в дела Венесуэлы. Россия тоже считает вмешательство недопустимым. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это список из 13 площадок, которая опубликовала мэрия Екатеринбурга. Это площадки для, возможные площадки для возведения храма. Об этом последнее время много говорят. Первая тема, а вторая тема — кинокомпания «Киноданс», которая подавала или заявила о том, что будет подавать иск к известному блогеру «Bad Comedian», заявила о том, что готова пойти на мировую. Две темы для обсуждения, прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», телефон прямого эфира 7-3-7-3-94-8, код города 495.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Мэрия Екатеринбурга опубликовала список из 13 площадок для возведения храма. Сформировали его по итогам сбора предложений горожан. Предложен был всего 61 вариант, и вот сегодня перечень площадок опубликован. Что говорил по этому поводу глава города Александр Высокинский, цитирую: «Это не итоги какой-либо процедуры, связанной с определением конкретной площадки для строительства, а лишь итоги сбора информации. На первом месте при этом есть места. На первом месте участок на пересечении улиц Фурманова и Белинского, на втором — недострой гостиницы «Дели» на улице Куйбышева, а вот на третьем месте — сквер на Октябрьской площади, та самая площадка, из-за которой в мае в Екатеринбурге прошли массовые протесты. Теперь будет работать группа при городской думе, составит окончательный список с основными площадками для строительства храма. И именно из них позднее, с помощью опроса на общегородском... с помощью опроса или референдума собираются выбирать наиболее подходящее место. Сложная процедура, и все-таки. Константин Киселев, депутат Екатеринбургской городской думы. Константин Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, первым делом, как воспринимают в Екатеринбурге вот этот процесс отбора площадок? 61 вариант, теперь отобрали 13, потом будет еще какой-то отбор. Это не слишком сложно?
Это не слишком сложно, но воспринимают все по-разному. Дело в том, что те люди, которые хотят застроить сквер, они пока добиваются своего и включили, благодаря их давлению, включили площадку в сквере в список, который будет выставляться на голосование. А те люди, которые борются за сквер, за сохранение деревьев, сохранение зелени, они воспринимают это негативно. Они воспринимают это как попытку обмана, воспринимают как плацдарм для дальнейших манипуляций. То есть воспринимают очень плохо.
То есть, поэтому, подождите,
мнение разное.
Да, я правильно понимаю, что этот список в Екатеринбурге воспринимают не потому, кто там, какое место первое, а потому, что на третьем месте есть место, которое, конечно, спорное.
Абсолютно верно, абсолютно верно. Потому что сейчас идет борьба именно за то, будет это место и другие, которые вызывают конфликт в этом списке для голосования, либо таки нет. Вот, потому что все остальное уже вторично. Более того, я думаю, что если убрать эти спорные места, я могу их обозначить, то, может быть, и опрос не понадобится. То есть, может быть, все будет решено и полюбовно.
Скажите, среди первых трех мест есть бесспорные места?
Бесспорные места, конечно, есть. Это первые два места. Во-первых, это перекресток двух улиц Белинского и Фурманова. Это центр, не самый центр, но тем не менее центр в Екатеринбурге. Это место пустое, оно стоит на берегу реки. И там можно сделать просто великолепный ансамбль с современной, с церковью современной архитектуры. Вот я просто вижу ее, да. И есть еще тоже место очень любопытное, за которое выступают много горожан. Это место, где стоит недострой, недострой гостиницы, которая раньше называлась Пекин, сейчас называется Дели. Не знаю, почему такое вот движение было. Вот, этот участок имеет отрицательную стоимость, потому что прежде чем обстроить, необходимо снести этот самый недострой, которому уже очень-очень-очень много лет.
Скажите, у вас есть информация по поводу того, а каким образом сформировали этот список? Почему вот пересечение улиц Фурманова и Белинского, например, на первом месте?
Дело в том, что граждане Екатеринбурга, жители Екатеринбурга посылали свои предложения в администрацию города, и по количеству этих обращений было и приведено ранжирование. То есть первое место занял перекресток улиц Фурманова-Белинского, второе место недостроенная гостиница Дели, а далее, соответственно, несмотря на все усилия, я так понимаю, епархии и олигархов, которые там лоббировали и продвигали это место, он занял лишь сквер, за который борются горожане, за который борюсь и я. Вот, он занял лишь третье место.
Скажите, теперь, как сообщается, рабочая группа при городской думе составит окончательный список. Уже понятно, как это все будет работать?
Да, примерно понятно, потому что на прошлом заседании рабочей группы, а я член рабочей группы не от думы, хотя я депутат, а от парков и скверов, то есть мы добились того, что каждое место из предложенных там нескольких десятков будет представлено рабочей группе и обосновано, почему оно исключено, либо наоборот, почему оно включено. Вот, потому что пока процесс включения и исключения места списка, он не совсем прозрачный.
Дальше что будет происходить? И главное, когда это будет происходить? Когда сейчас пишут опрос или общегородской референдум? Такого решения еще не принято.
Такое решение еще не принято. Вот, я склоняюсь к тому, чтобы это был, безусловно, опрос референдумного типа. То есть, который проходил по правилам референдума, только без барьера явки. Потому что для референдума необходимо, чтобы пришло 50% людей, имеющих избирательное право. Вот, это нереально в наших условиях. Вот, поэтому я за опрос референдумного типа, то есть, чтобы он проходил на избирательных участках, чтобы люди голосовали по спискам избирателей, которые есть, чтобы организовывала, соответственно, избирательная комиссия под контролем депутатов, под контролем рабочей группы, под контролем сторонников одного или второго или третьего решения. Вот. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть это будет все то же самое, только не будет, как референдум, только не будет барьеров 50%.
Это вы так хотите, а кто-нибудь еще так хочет? А главное, а что думают по этому поводу мэрия и губернатор?
Значит, то, что думает губернатор, я не знаю. Единственное, что хочу ему сказать спасибо за то, что губернатор открыто заявил, что он против включения в список для опроса сквера около драмы, вот, в отличие от своих заместителей, которые начинают противоречить. Вот, это раз. Что думает мэрия, я не знаю, то есть узнаем, узнаем в ближайшее время. Вот, но по опросу референдумного типа, это была общая встреча с горожанами, которая была организована на площадке Екатеринбургской городской думы. И это в протоколе было зафиксировано. То есть я лично вышел на сцену специально для того, чтобы зафиксировать вот эти вот вещи.
Я понимаю, но помимо опроса...
Юридического решения нет.
Нет, я имел в виду, что вот вы же депутат городской думы, а кроме вас еще есть депутаты, их мнение понятно, они будут участвовать в решении этой проблемы?
Значит, в итоге будет принимать все равно решение городская дума, но по предложению рабочей группы. В рабочей группе пока сторонников сохранения сквера и противников его застройки катастрофическое меньшинство.
Сторонников или противников? Противников застройки.
Сохранения сквера. Угу. Да, противников застройки и сторонников сохранения сквера катастрофическое меньшинство. И никакие консенсуальные процедуры пока не прописаны.
Учитывая это, вы предполагаете, что вот этот номер 3 из нынешнего списка, скорее всего, в опросе фигурировать будет?
Значит, сегодня появились такие обнадеживающие факты, то, что люди, которые выступали за застройку сквера, вдруг начали говорить о том, что они будут предлагать исключить этот участок из списка застройки.
Вот это исключение или не исключение, тут хотя бы по времени понятно, когда такое решение должно быть принято?
Я думаю, что оно будет принято в течение... Либо в понедельник будет принято в следующий, либо, например, через неделю.
Спасибо.
Либо не принято.
Спасибо. Константин Киселев, депутат Екатеринбургской городской думы, был с нами в прямом эфире. Сегодня в Екатеринбурге мэрия опубликовала список из 13 площадок для возведения храма. Именно одна из площадок, сквер на Октябрьской площади, вызвала, а именно там собирались строить храм, она вызвала много вопросов, и вот теперь оказалась третьей в списке из 13 площадок, которые предложены гражданами. На первом и втором месте, как говорит депутат Екатеринбургской городской думы Константин Киселев, более бесспорные с точки зрения размещения храма места. 7373948, телефон прямого эфира. Возможно, среди наших слушателей есть те, кто хорошо знает Екатеринбург и может так или иначе прокомментировать вот эти два первых места, участок на пересечении улиц Фурманова и Белинского, а также недострой гостиницы «Дели» на улице Куйбышева. 7373948. Вайс, вы знаете про Екатеринбург?
Ну, последний раз я был там 5 лет назад, к сожалению, но часто бывал. Я просто хочу сказать, что следил за этой темой. На самом деле все упирается в финансовый след, ввиду того, что там не только согласие окрест живущих людей как катализатор нужен был для строительства данной церкви, но и тех инвесторов, которые, если не покроют расходы на строительство данного храма, но и будут привлечены в качестве инвесторов застройки около этого храма элитной высоты недвижимости по екатеринбургским меркам, в том числе той аффилированной инфраструктуры, как писали местные блогеры, которая будет непосредственно ТРЦ, я имею в виду, аффилирована в связи с шаговой доступностью и проходимостью, в том числе непосредственно с РПЦ. Поэтому вся вот эта застройка могла уничтожить не только сквер отдыха, но и близлежащие так называемые незрачные дома, которые бы остались в тени от данной так называемой элитной недвижимости.
Подождите, еще раз. А кто сказал, что отменяется элитная недвижимость?
Вот сейчас как раз, и, как депутат сказал, выносится на рассмотрение
Речь идет о размещении не того, о чем говорите вы, а о размещении храма.
Нет, с храмом была привязка, что как раз, чтобы оправдать региональные средства и минимизировать их, нужно было заинтересовать инвесторов, которые уже полностью были согласны, что в этом сквере нужно строить храм. В том числе и с той недвижимостью, о которой никак
не известно. Вы даже не услышали, что я спросил. Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. 7373948, телефон прямого эфира. Юрий уже все посмотрел в панорамах на пересечении улиц Фурманова и Белинского. Пишет, место идеальное, там пустырь, никому храм мешать не будет. Можно даже строить хоть чего в дополнение. 693-й полагает, что вокруг этой ситуации, теперь уже с выбором места для храма, не из одного, а из нескольких мест, все равно назревает драчка. 7373948, еще одна попытка, слушаем вас.
Алло.
Да.
Добрый день.
Прошу.
С днем Вознесения поздравляю православных христиан.
Вы знаете о том, где предлагается разместить храм?
У меня такое замечание. Храм Екатерины, который сейчас хотят восстановить, имел раньше свое место, так же, как храм Христа Спасителя в Москве. Храм Христа восстановлен на том же месте. Почему, вопрос, почему не восстанавливается храм Святой Екатерины в Екатеринбурге на том же месте, где он был раньше,
Не, подождите, то есть вы говорите, что теперь среди предлагаемых вариантов вот этого нужного места все равно нет?
Я не слышал, к сожалению, я не екатеринбуржец, но по традициям Русской Православной Церкви храмы восстанавливаются на том же месте.
Но не все места оказываются раньше свободными. Да. Вы полагаете, что, как в Москве, нужно что-нибудь снести для того, чтобы восстановить
храм? Нет, я этого не предполагаю, я это выдвигаю как вопрос, я не слышу, так сказать, замечаний.
Вы провели эту параллель с тем, как восстановили храм Христа Спасителя. Для этого понадобился снос действующего здания.
Нет, это был снесен бассейн, а не здание.
Бассейн не считается зданием. Я понял. Григорий из Питера пишет, но на том месте ведь стоит памятник Ленину. 13 площадок для возведения храма опубликовала сегодня мэрия Екатеринбурга. Депутат Екатеринбургской городской думы Константин Киселев предполагает, что до середины следующей недели мы узнаем, из каких реально мест будут выбирать горожане.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
«Коммерсант» сегодня написал о том, что кинокомпания «Киноданс», которая сменила название на KD Studios, при этом сообщила, что готова пойти на мировую с видеоблогером Bad Comedian, при этом не раскрывает условия соглашения, которые бы ее устроили. Продюсер компании Евгений Милентьев объяснил претензии тем, что в обзоре видеоблогера на фильм «За гранью реальности» раскрывалась практически вся сюжетная линия и демонстрировались видеофрагменты общей продолжительностью около 20 минут. По словам Милентьева, это привело к падению цифровых продаж фильма на легальных ресурсов. Продюсер заявил, что сумма иска в 1 миллион рублей – это формальность, а убытки студии намного сумму превышают. Почему-то ситуацию вывернули в плоскость свободы слова, тогда как иск – это претензия о нарушении авторских прав, в результате которой рушится наша экономическая модель. Милентьев еще отметил, что на производство «За гранью реальности» Минкульт выделил всего 6 миллионов рублей, а это менее 5% бюджета фильма. Мол, государственных денег не очень много. Видеоблогер Евгений Баженов к нам присоединяется прямо сейчас. Евгений, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вы читали «Коммерсант» или вы и до этого знали, что вам предлагают некое соглашение мировое?
Я читал ТАСС, и оттуда я узнал, что я отказался, оказывается, от соглашения. То есть вот этот источник отказа моего, это вот, оказывается, со слов Милентьева, я узнал вот из Интертасса.
То есть у вас нет никаких переговоров с этой компанией?
У них есть прямой контакт, но ни одной попытки созвониться после ролика или когда после там вот этих всех событий, после всей, так сказать, бучи, не было предпринято авторами. То есть это осознанная дезинформация вброшена в СМИ, чтобы, видимо, показать, какой я злодей, как я не хочу ни с кем примиряться. Но вот после таких событий уже, конечно, вопрос, стоит ли с ними общаться, потому что, ну, они и дальше будут врать. Я тут уже не знаю.
Я как раз хотел спросить, а если бы они все-таки обратились, вы готовы пойти с ними обсуждать мировую?
Я до этого был готов встретиться лично, обсудить, что происходит и так далее. Но, понятное дело, вопрос условий. То есть до этого у них было основным условием то, что я удаляю ролик. Я на это принципиально пойти не могу. Поэтому там в статье написано, что в ультимативной форме нам сказали, да, вот это условие, которое мое, я ни за что не буду удалять ролик.
Может так случиться, что они разговаривали с кем-то от вас, и поэтому не связывались с вами напрямую?
На 100% могу гарантировать, что такого не может быть, потому что у меня есть менеджер, он с ними не общался, у меня есть юристы, через которых мы общаемся с ними, и чей контакт у них есть. И юристы с ними также не общались.
Тогда еще. Вот в «Коммерсанте» сегодня Милентьев говорит о том, что не понимает, почему ситуация была вывернута в плоскость свободы слова. Во-первых, вы считаете, что так ситуацию вывернули? И если да, то почему?
Там он сам и подтверждает свои замечательные слова, почему вывернули в формат свободы слова. Он пишет, мы давали бы и дальше им, точнее, мы разрешили бы Евгению использовать материал, только необходимо с нами советоваться и, так сказать, я не помню, как именно цитата, но там имеется в виду, что необходимо нам предварительно скидывать, грубо говоря, материал, мы его посмотрим и после этого разрешим использовать уже наш материал. Это ли не цензура, это ли не свобода слова? То есть он сам в этом интервью себе перечит, что вот в этом причина.
Еще, вы говорите о том, что имеете право обо всем этом говорить, потому что это наши деньги. Государственные, а Милентьев говорит, что это всего лишь 5% бюджета фильма. Это что-то меняет?
Во-первых, тут даже не столь принципиально, это в целом нам законодательством Российской Федерации позволено говорить там, о чем угодно. И, опять же, статья 12.74. И всего-то 6 миллионов государств, каких-то 6 миллионов. У них общий бюджет, насколько мне известно, выделение денег было по данным Spark. Что-то там, Интерфакс Спарк, по-моему, на него ссылаются некоторые СМИ, около 200 миллионов. Ну, тоже, наверное, какие-то 200 миллионов. А что там? Ну, это ж 200 миллионов. Да ни одной копейки быть у вас не должно по правилам. Ну, 6 миллионов, а другим 6 миллионов, и еще кому-то. Почему мне на обзор никто 6 миллионов не даст? Это же, ну, это копейки же. Почему не скинуть мне, ну, вам, например, почему не дать 6 миллионов? Ну, просто так. У нас же так много этих миллионов, почему вы им всем не раздать просто так?
Когда вы слушаете комментарии, в том числе из Министерства культуры, по поводу этого случая, что вы думаете по поводу позиции чиновников?
Все просто, они уводят разговор в сторону. Вопрос к чиновникам был один. Уважаемый Министерство культуры Владимир Ростиславович Мединский, почему спонсируется кино, которое по всем вашим правилам и принципам не должно финансироваться? Вопрос был именно в этом. Стоял в ролике он именно так. Но они решили увести фокус читателей и зрителей в сторону. Они сказали: ой, мы не имеем отношения к суду. Да никто не говорит, что это вы. Там вопрос стоял в поддержке, вашей поддержке этой киностудии. Так ответьте, пожалуйста, на вопрос, почему вы поддерживаете эту киностудию из года в год. Но никто, естественно, на этот вопрос ответить не готов, потому что надо как-то будет объяснять, почему на каждые три картины этой студии в год выделялись такие деньги.
Последний вопрос. Вот эта вот история, она появилась для публики с заголовков типа «Bad Comedian может закрыть свой блог». Вы действительно можете закрыть свой блог? Ведь дальше там по смыслу говорилось о том, что вы не закроете его в любом случае.
А дело тут очень простое. Они бросают жалобы на YouTube. У меня достаточно трех жалоб, что у меня блог закроется. Это не я его закрою, а его закроют. То есть как проект это на этом канале он закроется. Просто им необходимо подтверждение суда, что они выиграли дело.
Спасибо. Евгений Баженов, видеоблогер под ником Bad Comedian, был с нами на прямой связи. Говорим о том, насколько возможна мировая между компанией KD Studios, бывшей Киноданса, и Евгением Баженовым, который под ником Bad Comedian сделал что-то недоброе с точки зрения Киноданс. Они утверждают, что в его обзоре на фильм «За гранью реальности» была раскрыта практически вся сюжетная линия фильма и демонстрировались видеофрагменты общей продолжительностью около 20 минут. Это, говорят, в этой студии привело к падению цифровых продаж фильма на легальных ресурсах, а сумма иска в 1 миллион рублей – это формальность, потому что реальные убытки кинокомпании по этому поводу после выступления Баженова намного превышают сумму. Вряд ли, полагает Юрий, суд вынесет решение в пользу тех, кто считает себя киношниками. Азов пишет: «Ни офиса нет, это кого-то вскрыли». Не очень понимаю, о чем вы пишете, потому что они приносят... Вот, понимаете, вы когда пишете, вы же понимаете, что вы пишете для эфира. Нет, если вы пишете для меня лично, тогда другая история. Вы же понимаете, что не все можно из того, что вы пишете, цитировать. Так вы можете сразу написать то, что можно говорить свободно в прямом эфире. Вот без оскорблений, без лишних слов и так далее. А тут получается, что вы вроде как написали, и я бы хотел бы прочесть то, что вы считаете нужным. Но я не могу это сделать по формальным признакам. Давайте не будем. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, телеграм говорит МСК-бот, смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Что за фильм? Еще раз напомню, Ярослав Олегович, будьте внимательны. Ярослав Олегович 4 раза спросил, что за фильм. Не буду отвечать 4 раза, один раз еще напомню. Фильм «За гранью реальности». Обзор на него делал Евгений Баженов, как Bad Comedian. И вот теперь вокруг этого обзора идут разговоры. 7373948. Алло.
Алло.
Да.
Добрый день. Ну вот из самого названия фильма, да, «За гранью реальности», уже такой сюр получается, что как будто можно делать, а кому-то нельзя. Серебренникова обвиняли, по-моему, в нерациональном использовании денежных средств, порядка 9 миллионов рублей там или 60, я не помню сейчас точно, да, но не факт. И кричали, что закон един для всех. Здесь же компания, понятно, что...
Что понятно? А подождите, а что понятно?
Ну, вчера были сообщения о том, что по адресу, указанному по юридическому этой компании, киностудии...
А что это меняет?
Ничего нет, пустые павильоны, ничего нет, не оборудование, да это... Ну, это пустая компания, которая...
Нет, это еще того, раз... Хорошо, довольно много компаний, по юридическому адресу вы придете, там не найдете. Что это меняет?
Ну, это... У нас же подпадает под подозрение компании, у которых не соответствуют эти...
Еще раз, если бы пришли по адресу, а там бы все было, тогда бы вопросов не было, и то, что они идут в суд
По крайней мере, да, это было видно, что компания занимается чем-то. А так получается, это некий такой транзитный вариант того, чтобы деньги потом куда-то уводить. Вот и все.
Понятно, это ваше предположение. Григорий из Питера пишет: интересно, ни одного, ни другого до этого скандала не знал. Теперь знаю, реклама удалась. Далее новости.